Глава 15. 29 июня 1971 года. Город Москва. Отец держался стойко и так и не признался, несмотря на все попытки девушек его разговорить, что за сюрприз такой он приготовил. И мне утром не сказал, когда я спросил. Я подскочил рано, чтобы побегать по улице, поотжиматься и принять душ до того, как начнем собираться на очередную вылазку в город, а он что-то поднялся раньше.
«Сюрприз есть сюрприз», —
категорично сказал он, а затем озабоченным тоном спросил.
«И, кстати, я удивлен, что ты совсем не готовишься к экзаменам. Ты настолько уверен в своих знаниях? Многие студенты будут сдавать экзамены после долгой подготовки с репетиторами, и то из них половина не поступит. Поступят те, кто нанимал репетиторами профессоров с соответствующих факультетов МГУ, которые будут потом сидеть в экзаменационных комиссиях, а они же не резиновые. А ты приехал из провинции, совсем не волнуешься, не готовишься. Мне, конечно, было бы приятно, если бы ты оказался вдруг гением. Но я же помню, что твои оценки в школе не были идеальными. Неплохими, верно, но не идеальными. Может, ты не в силах отказаться от этих прогулок по Москве? Тогда мы можем сделать перерыв, посидеть дома, чтобы тебе не было обидно, что ты учишься, пока остальные гуляют».
Вот я задвинул речь. Даже основание придумал для моего бездельничания. Мол, мне охота гулять по столице. Не могу отказаться от ее соблазнов, даже под угрозой срыва вступительных экзаменов. И что ему отвечать? Естественно, все, кроме правды. Я, конечно, почти уверен, что он никому не проболтается, если ему сказать про нашу договоренность с Отчаном. Но вот именно что почти. Да, сейчас он с нами, подросшими детьми, красиво гуляет. Но где он был тогда, когда мы были мелкими? Нас нужно было учить, лечить, жопы нам грязные мыть. И этим занимались наши мамы, а его даже на горизонте не было. Никогда я не смогу доверять до конца человеку, который не один раз, а целых два бросил жену с маленькими детьми. «Не волнуйся, отец, я уверен в своих знаниях», — сказал ему категорично. «А почему не могу сказать? Сюрприз будет».
«Ну что, ловко меня подколол», — усмехнулся Тарас. «Ладно, расскажу тебе, что я за сюрприз устроил. Мы с вами сегодня пойдем не в обычную пельменную или кафешку, как раньше, а в кафе «Лира». Это по московским меркам известное заведение».
«Это да. Лиру я и сам помню. Больше молодежное, но очень популярное кафе. Это оно сейчас еще не самое известное. Таким оно станет, когда выйдут 17 мгновений весны, и люди в одной из швейцарских сцен этого дико популярного сериала познают интерьер Лиры. Там еще когда-то «Машина времени» Макаревича играла, но вряд ли сейчас. Они недавно только должны образоваться, и сейчас даже иначе называются. Нет, думаю, лет так через несколько они в этой Лире появятся, не раньше. Отец принял мое молчание и воспоминание за сомнение.
«Нет, то, что оно не ресторан, а кафе, ничего не значит. Это особое кафе. И туда очереди дикие просто. Но я нас всех без очереди проведу. Нашел знакомого, который знает знакомого швейцара. Пятерка, и нас 5 вечера пропустят. Только опаздывать нельзя, а то столик перестанут держать».
«Да я не сомневаюсь, что это хорошее кафе», — успокоил я отца. «И девчонкам также скажу. Впрочем, когда они большую очередь увидят, то и сами поймут, что так оно и есть. И пятерка — это нормально еще».
«Но сегодня все же, сын, мы до похода в кафе посидим дома. Я с девушками телевизор посмотрю, а ты все же готовься к экзаменам»,
— принял решение отец. Не знаю, то ли это была искренняя забота о моем поступлении, то ли папаня уже задолбался с нами по Москве бродить и все ноги стер, но в этот день мы просидели вплоть до вечера в квартире завкафедрой. Отец с девчонками только в магазин за продуктами сходил, а потом безвылазно сидел с ними в гостиной. А меня загнали в комнату, в которой, я так понимаю, завкафедрой творил свои научные труды, и дверь прикрыли, чтобы мне телевизор готовиться не мешал. К счастью, у хозяина квартиры тут была очень даже приличная библиотека. Я нашел 3 мушкетера, и к половине четвертого, когда мы стали готовиться к походу в Лиру, с огромным удовольствием прочитал уже 2/3 этого романа. Давно хотел, еще в прошлой жизни перечитать, но все откладывал. Жизнь казалась бесконечной вплоть до той аварии. Теперь вот свезло, почти выполнил свое желание. Поход в Лиру стал настоящим событием для девчонок, но меня, конечно, впечатлить не смог. Все же сервис, даже в популярных ресторанах, не самая сильная сторона СССР, мягко говоря. После того, как вокруг тебя угодливо бегают официанты в Москве 21 века, отстраненно холодное отношение советских официантов 1970-х меня, конечно, и смешило, и немного злило. Ну, не считаешь ты работу официанта престижной, так зачем в нее пошел? Чтобы смотреть на клиентов взглядом дезинсектора, у которого закончился дуст в конце трудового дня, а он нашел крупное гнездо тараканов. Ну и кухней, само собой, меня оказалось трудно впечатлить. Все же это молодежное кафе, сюда не кушать приходят, а потусоваться в модном месте. Котлеты я бы и сам мог приготовить повкуснее, салат был приготовлен из овощей, знавших лучшие времена. Порадовали только компот и кремовые пирожные. На пирожные я особенно охотно налегал при первой возможности. Натуральные компоненты, никаких 10 Е в рецепте, вкуснятина, которую я не мог себе позволить в прежней жизни, после 50, даже если бы и нашел ее в продаже. А сейчас, когда мне 16, их можно есть в любых количествах. Учитывая, как я интенсивно занимаюсь физкультурой, обзавестись пузиком у меня возможности нет. Любые лишние калории сгорают, как в топке. Но главная задумка отца удалась. Галия и Диана были в восторге. Я правильно сказал отцу. Каждый взгляд на оставшуюся за стеклянными дверьми длинную очередь, мимо которой мы прошли, словно ее и не было, наполнял их сердце гордостью за причастность к избранным. И это при всей правильности Галии как образцовой комсомолки. Нет, некоторые вещи все же неистребимы никаким идеологическим воспитанием. Видимо, они прошиты в человеке на генетическом уровне. Особенно их впечатлила живая музыка. У нас в Святославле такой услуги в кафешках в природе не было, так что понятно. Ну а я просто посидел, послушал. Голоса у парочки медленно раскачивающихся на сцене девушек были неплохими, так что вполне приятно оттесняли наше пребывание в этом заведении. И что особенно важно, совершенно не глушили посетителей децибелами и не мешали общаться за столом. Так что вечер во всех отношениях удался. Наконец, настало время для первого экзамена. Приехал в универ утром пораньше. Лучше пораньше выехать, чем опоздать. Таких умных, как я, было уже человек 15. Математика письменно не тот экзамен, за который мне надо тревожиться. «Напиши хоть что-нибудь», — говорил Владимир Аркадьевич, а я рассчитывал, что это будет значительно больше, чем что-то. Хорошо пошла у меня математика в последние месяцы в школе. Да и стали всплывать знания и из универа. Но не всем так повезло. Ко мне подошел откровенно дрожащий парнишка.
«Тебе совсем не страшно?» — спросил он меня.
Я посмотрел на него. Высокий, выше меня, худощавый, светло-русый, в очках. Некрасивый. Форма нижней челюсти и подбородка у него была неправильная. «А чего бояться?» — спросил я его. «Ну, провалим экзамены, что мир рухнет».
«Нет, но парень не сразу нашел, что сказать. Куда-то в другое место придется поступать».
«Это очень плохо», — спросил я его.
«Ну, хотелось бы в МГУ учиться».
«Все, что ты хочешь, всегда исполняется?» Пытался я подвести его к мысли, что ничего особо страшного сейчас не происходит, из-за чего надо так трястись. Надо его успокоить, а то если он в таком состоянии сядет решать примеры, то он даже задание не сможет понять, не то что что-то правильно решить. Но он уже и сам пришел в себя и даже смущенно улыбнулся. «Павел», — протянул я ему руку.
«Алексей», —
представился он и остался стоять рядом со мной, как будто около меня ему не так стрёмно было. Надо же, как позитивно мое спокойствие на него действует. Народу все больше прибывало. Начали пофамильно вызывать и рассаживать в аудитории. Этот Алексей оказался в соседнем ряду за соседней партой и радостно помахал мне, как старому другу. И как он проинтуичил меня перед экзаменом, как он почувствовал, что мы рядом окажемся. Хотя какой от этого толк?
Помочь я ему не смогу. Расстояние между нами метра два, если не больше. Тихо не прошепчешь подсказку, тем более не передашь ничего. Мы начали готовиться. Минут 20 я честно старался разобраться с заданиями из билета. Уровень заданий выходил далеко за рамки школьной общеобразовательной программы. Даже мой опыт и неплохие знания предмета из прежней жизни не сильно помогали. Пару заданий я решил, еще одно вроде бы понял, но не до конца. Оставшиеся задания были откровенно мозголомными. Вспомнил рассказы своего друга Смехмата про задания «Гробы», которые давали на вступительных экзаменах по математике, чтобы проще было отсеивать неподходящих абитуриентов. Похоже, это были как раз они. Тут даже если ты целый год до поступления на подготовительные курсы ходил и дополнительно занимался с репетитором из числа преподавателей универа, это бы не сильно помогло. В результате я одно не смог решить, знаний не хватило, а про второе, откровенно нерешаемое, так и указал, что задача не имеет решения. Если так оно и есть, то мне оно будет засчитано как решенное. Переписал аккуратно задание, решенные задачи и свои ответы, по возможности сделал развернутое решение. Прийти на вступительные экзамены в МГУ, не подготовившись должным образом, мог только блатной типа меня. Но блатные перед экзаменами не мандражируют. Они знают, что и так поступят. Алёху перед экзаменом реально трясло. Он что, сам поступает? Это какую голову надо иметь, чтобы с заданиями такой сложности разбираться? С интересом посмотрел на него уже другими глазами. А парня опять накрыло. Он сидел бледный, как полотно, на лбу заметно испарено, на висках прямо капли. «Эй, ты в порядке?» — спросил я его тихо, но не шепотом, чтобы преподаватели из комиссии услышали и не подумали, что я ему подсказываю. Он сидел, уставившись в свой черновик, и не реагировал на меня. Я взглянул в его черновик, там было исписано с треть страницы. Он начал решать, но потом не смог справиться с волнением. Какую-то мелочь забыл, и все. Тихая истерика. «Можно водички?» — спросил я комиссию. Парень переволновался что-то. Ему принесли стакан воды. Он выпил его большими громкими глотками и немного очухался. Подглядывал за ним периодически, вроде начал писать. «У нас собрали работы. Результаты будут известны только после следующего устного экзамена. Остается только ждать. Мы с другими абитуриентами вышли из аудитории и никак не могли расстаться. 4 часа совместных мучений сроднили нас, как в Стокгольме заложников с бандитами. Леха вцепился в меня, как клещ, и собирался всячески поддерживать в дальнейшем знакомство.
«И мой счастливый талисман», — заявил он мне после экзамена. «Я забыл все на свете от страха. Если бы не ты со своим стаканом воды, а выпил воду, успокоился и сразу нашел решение».
Девчата с соседнего ряда тоже не спешили уходить и обсуждали момент со стаканом, ничуть нас не стесняясь. Они уже придумали, что там была вовсе не вода. Заливаясь громким хохотом, вся наша разношерстная компания снимала напряжение от экзамена. К нашей группе присоединились еще девочки, и в итоге мы с Лехой вышли из ГЗ с 2 девушками каждой. Все бы ничего, но меня ждала галия. Скромно, прислонившись к ограждению скульптурной группы справа от парадной лестницы. По ее лицу я сразу понял, что увиденное ей очень не понравилось. И что, оправдываться? Какой смысл? Мы сдали всего 1 экзамен. Все понимали, что, возможно, мы больше никогда не увидимся, если кто-то из нас написал математику на 2. Но я даже имен этих девушек не спросил, мы просто вышли вместе. Галия все это прекрасно понимает. Или нет? Но тогда экспромт. Когда наша шумная компания поравнялась с Галией, я резко сменил направление и повел всех к ней. Пока кто-то что-то заметил и сообразил, мы уже подходили к ней.
«Товарищи!» Специально громко, чтобы она расслышала, начал я. «Разрешите представить вам главную женщину в моей жизни, мою прекрасную невесту. Галия с этими ребятами и девчатами я сегодня сдавал вступительный экзамен».
Галие пришлось оторвать 5-ю точку от ограждения и надеть вежливую улыбку. Сопровождающие нас девчонки с любопытством разглядывали ее, а Леха бросился к ней и, искренне радуясь знакомству, крепко пожал ей руку.
«Я думал,
— сказал он ей, — что встретил сегодня одного нового друга, а получается двоих. Галия вопросительно взглянула на меня, я пожал плечами. «Ну, что поделаешь, у меня друзья сами появляются». Взгляд ее оставался строг и насторожен. И, решив не будить лихо, я распрощался с новыми друзьями и знакомыми и, взяв Галию за талию, повел ее прочь от универа. Учеба в разных учебных заведениях будет еще тем испытанием для нас обоих. Она меня уже приревновала к потенциальным сокурсникам. Возможно, и мне придется пережить неприятные моменты, когда я увижу, с кем Галия за одной партой в Горном сидит. Но пронесло. Немного походив с прямой спиной и сухим на эмоции лицом, Галия все же оттаяла и снова расслабилась. То ли мой маневр сработал, когда я ее всем представил, то ли она вспомнила уже имевший место случай в театре с Аннушкой и мое требование доверять друг другу. А вот Леха меня немного напряг, если честно. С одной стороны, он очень решительно меня себе в друзья записал. Дружелюбно — это хорошо. С другой, какой-то он беспомощный. Если такой же по жизни будет, а я ему понадоблюсь, чтобы все сложные вопросы за него решать, то не уверен, что у нас дружба сложится. Его выгода от таких отношений понятна, а в чем она для меня? Стать для него мамочкой номер два в университете? Ну уж нет. Так что будем посмотреть. Поехали с Галией чисто символически проверить результаты моего первого экзамена. Обещали, что будут вывешены списки тех, кто завалил. Если не найду себя в этом списке, значит, сдал. Искать эти списки долго не пришлось. Перед большим стендом с многочисленными белыми листами толпилась молодежь. Я, конечно, был уверен, что не вылетел после первого же экзамена. Все-таки у меня за спиной целый замдекана по воспитательной работе. Он явно какие-то свои цели преследует, протежируя меня. И при всем при этом, подходя к спискам, почувствовал, как и на меня действует всеобщая нервозность. Почувствовал, что начинаю волноваться, как обычный пацан. Да, общее настроение толпы — вещь глубоко заразная. Отставить панику. Идем и спокойно смотрим. Пока пробился поближе к стенду, чтобы можно было рассмотреть печатный текст. Такого насмотрелся. Одна девушка реально в обморок упала от нервного напряжения. Но нельзя же так. Вдруг наткнулся на нового знакомого с экзамена. Тот самый беспомощный Алексей. «О, здорово!» — ткнул я его легонько в бок. «Как дела? Сдал?»
«Не знаю», — с отчаянием в голосе ответил он. «Очки все время потеют. Не вижу ничего».
«Это не очки потеют. Это ты потеешь», — подколол я его, чтобы разрядить обстановку. «Давай помогу». «Буду себя искать и тебя заодно. Как фамилия?»
«Сандалов Алексей Максимович», — дрожащим голосом ответил Леха.
Я начал бегло просматривать списки, ища и его, и себя. Не нашел. Начал сначала, дошел второй раз до конца. Порядок.
«Ну, не видишь?» — спросил Леха. «Я тоже».
Голос у него стал гораздо уверенней. Я и не обратил внимания, что второй раз он списки просматривал вместе со мной. Очки протер, что ли? Или не в них дело вообще?
«Значит, сдали?» — с робкой радостью в голосе спросил он.
«Точно. Это же списки вылетевших с экзаменационного марафона. Сдали. Молодцы. Похвалил я больше Леху, чем себя. Я все равно не узнаю, правильно ли я написал свою работу. Если надо, там все подправят».
«Ура!»
— еле слышно выдохнул он из последних сил. «Пойдем-ка на улицу», — предложил я и начал высматривать Галию, который посоветовал не пробиваться через толпу к стендам с результатами. Напугал ее, что платье могут порвать. Она девушка благоразумная и экономная, тут же позволила мне одному идти на штурм храма знаний. Она, оказывается, следила за мной, и когда я начал шарить взглядом по толпе, позвала меня и замахала рукой. «Умница, девочка!» Я вывел счастливого, но обессилевшего Леху на улицу и прислонил к ограждению, где меня ждала после экзамена Галия.
«Ребята, я так рад», —
сказал он. Он очень эмоционально переживает свое поступление, с трудом справляется. С другой стороны, а как бы я сам себя сейчас чувствовал, если бы не было за спиной замдекана и Галии рядом? Ее теплая ладошка в моей ладони согревала мне не только руку. Это я сейчас очень остро почувствовал. «Откуда ты приехал?» — участливо поинтересовалась она у Лехи.
«Да я недалеко от Москвы, в Загорске живу», — ответил он. «А вы?»
«Из Святославля на Брянщине», — ответил я, припоминая, что Загорском назывался Сергиев Посад. Это час-полтора на электричке от Ярославского вокзала. «Загорск — красивый город».
«Да», — оживился приятель, — «приезжайте в гости, как поступим».
«Ага, уже уверенность начала появляться, что поступит. Молодец. Может, не так он и безнадежен». «Хорошо было бы, спасибо за приглашение», — ответил я и, повернувшись к Галие, сказал. «Там правда есть на что посмотреть». Нас ждала Диана в квартире на проспекте Мира. У отца внезапно появились на сегодня свои дела, и мы были предоставлены сами себе. Сегодня я планировал покатать девчонок на ракете от Северного речного вокзала до бухты Радости на Пироговском водохранилище. Насколько я помню, теплоходы ходили каждый час. Девчонкам не говорил, хотел им в качестве сюрприза устроить экскурсию по самому речному вокзалу. Это необыкновенной красоты архитектурный шедевр, напоминающий круизный лайнер. Помню, как сердце крови обливалось, когда он десятилетиями приходил сначала в упадок и запустение, а потом чуть не превратился в руины. Интересно, в каком он сейчас состоянии. В середине 80-х, в начале 90-х мы любили летом провести выходной день на водохранилище и частенько бывали на речном вокзале. Но тогда мы больше довольствовались остатками былой роскоши. «Нас сестра моя ждет», — сказал я, напоминая Галие, что надо идти. Обещал девчонок на ракете по Москве-реке покатать.
«Можно с вами?» — умоляюще спросил Леха.
«Конечно», — ответила за всех Галия. И, видимо, заметив мой недоуменный взгляд, добавила. «В большой компании веселее».
«Ну, поехали», — вздохнул я.
Нет, я не имел против Лехи ничего конкретного. Парень он умный, письменную математику в МГУ сдал. Это об очень многом говорит, но это его беспомощность. Не дай бог Диане он понравится, и у них сложатся отношения. Вот тогда придется долгие годы впрягаться за него, как за родного. Хотя я немного воспрял духом. Диана с ее характером его просто поработит. И не исключено, ему будет некогда меня напрягать. Он ее хотелки будет обслуживать.